Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Московские власти рассматривают административные правонарушения, якобы совершенные участниками публичных акций в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. Как относиться к этим явлениям? Главы республик Северного Кавказа приветствуют создание нового федерального округа в России. Что может сделать в новой должности Александр Хлопонин? Годовщина пребывания у власти Барака Обамы совпала с поражением его партии на выборах в Массачусетсе. Каким образом это меняет политическую ситуацию в Соединенных Штатах? Такие вопросы поставила перед нами среда, 20 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Власти Москвы сегодня вновь запретили оппозиции провести митинг в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 января. В мэрии организаторам акции предложили провести ее в другом месте, поскольку на Триумфальной площади состоится культурно-массовое мероприятие. Оппозиция намеревается выйти на митинг, несмотря на запрет. Предыдущее такое собрание 31 декабря разогнала милиция. К административной ответственности за якобы допущенное нарушение в ходе вчерашнего митинга, пикета памяти убитых год назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой привлечены несколько десятков человек. Отложено рассмотрение дело о привлечении к административной ответственности организатора одного из пикетов, исполнительного директора Всероссийского движения за права человека Льва Пономарева. Однако широкая дискуссия о том, как прошла по наиболее многочисленной акции, организованной правозащитниками в последнее время, продолжается. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В московскую мэрию поступило сразу две заявки на проведение акций памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Комитет 19 января, основанный вскоре после убийства адвоката и журналистки, намеревался организовать пикет у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре, а руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев инициировал проведение пикета на Петровском бульваре. Предполагалось, что участники этого пикета организуют шествие и соединятся с участниками акции на Чистых прудах. Впрочем, на шествие мэрия своего согласия не дала, а кроме того, чиновники разрешили собрать на пикете до 200 человек вместо заявленных Пономаревым 400.
Это, конечно, провокация, просто реальная провокация, потому что неоднократно на этом месте нам согласовывали пикет на большее количество людей, на 300, на 400 человек, там чуть не на 500. Почему они, не спросив меня, сократили мне 200 человек, я до сих пор не знаю. Кроме того, совершенно очевидно, что когда проводится массовая акция, никто никогда не знает, сколько людей придет, и нести за это какую-то персональную ответственность – это нелепо. Просто таким образом они оказывают давление дополнительное на организаторов массовых акций.
Собравшиеся на Петровском бульваре пикетчики, несмотря на отсутствие согласия московской мэрии, все же решили устроить импровизированное шествие. Но на Трубной площади их встретили милицейские кордоны. Представители правоохранительных органов сообщили, что разрешат проход в сторону Чистопрудного бульвара, но малыми группами и без плакатов и транспарантов. Здесь и произошел первый конфликт из-за того, что несколько антифашистов решили прорвать оцепление. Впрочем, это не помешало остальным участникам пикета на Петровском продолжить движение и присоединиться к акции на Чистопрудном бульваре. Здесь все проходило довольно спокойно до тех пор, пока сотрудник милиции не выхватил из рук представителя комитета 19 января мегафон, в который тот зачитывал текст обращения к собравшимся. Рассказывает корреспондент «Новой газеты» Сергей Липский.
Если формально к этому подходить, то пикет он не предполагает вещание в мегафон. На самом деле все было достаточно спокойно, милиционерам ничего, я считаю, не мешало подождать, пока человек закончит, и тогда бы все разошлись абсолютно спокойно. Я считаю, что момент с дракой отчасти был спровоцирован милицией, но в целом милиция на этот раз была достаточно корректна.
В итоге за нарушение правил проведения пикетирования было задержано 32 человека. Кроме того, сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, который по мнению властей, должен нести личную ответственность за то, что число участников акции превысило согласованное с мэрией. По мнению правозащитника, решение суда будет принципиальным.
Дело-то простое в том смысле, что в крайнем случае меня штрафуют на 500 или 1000 рублей, но оно принципиально важное. Мы должны поставить на место чиновников мэрии, потому что вот если мы с милицией иногда находим общий язык, то с чиновниками мэрии мы никогда не находим язык. И даже когда Лукин, уполномоченный по правам человека, пытался организовать встречу организаторов акции с Кадацким, это руководитель департамента безопасности города Москвы, ему это не удалось. Кадацкий уклонялся от этой встречи, просто прятался от него.
Рассмотрение дела об административном правонарушении отложено на неопределенный срок. По словам Льва Пономарева, мировой судья взял паузу для ознакомления с материалами дела. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Очевидцами вчерашних событий в центре Москвы были корреспонденты Радио Свобода Андрей Шароградский и Валерий Балаян. Мой коллега Арслан Саидов попросил их поделиться впечатлениями от увиденного.
Андрей, по вашим впечатлениям, были ли нарушены права людей, которые собрались почтить память Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова? Как вела себя милиция?
На мой взгляд, прежде всего, мы должны согласиться в том, что вот в том формате, в каком акция была разрешена, то есть вот эти два пикета, один на Петровском бульваре, другой на Чистопрудном бульваре, так вот в этом формате она не могла пройти без каких-либо, по крайней мере, формальных нарушений. Пикет – это значит, что люди должны стоять молча, подняв плакаты, может быть, портреты. Организаторы акции хотели провести шествие, и, собственно говоря, они рассчитывали, что они пройдут от одного места пикета к другому, и таким образом это шествие состоится. И милиция была к этому готова, и в целом у меня сложилось впечатление, что милиционеры были поставлены, в общем, перед достаточно сложной задачей, потому что, с одной стороны, они не должны были допустить шествия как такового, с другой стороны, они понимали, что они не могут предотвратить вот это движение, и они пытались разрешить движение маленькими группами, и буквально через 15 минут вот эта группа активистов «Антифа», насколько я понял, она прорвала оцепление, двинулась в сторону Трубной площади, где она была встречена СОБРом, и уже произошли первые задержания вот этих активистов. А потом вторая порция задержанных была уже на Чистопрудном бульваре, когда проводилась акция, там кто-то пытался выступать в мегафон, и милиция реагировала, отбирала этот мегафон, что в конце концов привело к каким-то столкновениям. Но судя по тем словам, которые говорил Лев Пономарев, ему удавалось договариваться с представителем милиции, в том числе с присутствовавшим там заместителем начальника столичного ГУВД генерал-майором Козловым о том, чтобы тех, кто был задержан, отпускали в обмен на обещание, что собравшиеся разойдутся.
Даже по вашим словам, мне кажется, что с самого начала этой акции и участники акции памяти Маркеловой и Бабуровой, и сотрудники правоохранительных органов, милиционеры, которые стояли в оцеплении, были готовы к этому противостоянию.
Разумеется, то, как был расположен СОБР, например, было очевидно, что они уверены были, что вот какая-то попытка такого рода шествия произойдет.
И Валерий Балаян, вы были на месте событий, что вы увидели?
Я приехал сразу на Чистые пруды. Перед началом митинга появилось двое людей, один из них средних лет, женщина и мужчина. Они развернули плакаты политического содержания, ну, прямо скажем, «Долой Путина», вот что-то в этом роде. И с моей точки зрения, поскольку мне известно, что организаторы были категорически против любых политических плакатов и вообще, чтобы не было политической окраски в митинг, как митинг памяти, то было совершенно очевидно, что это люди или совершенно случайные, или наоборот совершенно не случайные. И я видел, и это я сам снял, что Пономарев подходил и сначала просил, потом умолял их просто свернуть эти плакаты. Ему
я
удалось их уговорить.
Я тоже был свидетелем того, как правозащитники просили не устраивать каких-либо провокаций.
То есть, да. По вашим наблюдениям, среди участников этой акции протеста могли быть провокаторы?
Могли, безусловно.
Эта акция протеста должна была закончиться тем, чем она закончилась, или мог бы быть другой исход?
Мне кажется, если бы они просто дали человеку возможность договорить, ну, могли еще кто-то выступить. Там я видел Явлинский, там Митрохин, там были Лукин, там были многие политики. В общем, никто не был настроен агрессивно. Мне кажется, просто все выслушали, а поскольку мороз достаточно сильный, то все бы разошлись, на этом все закончилось. Видимо, начальство очень смутило то, что столько людей пришло. То есть столько, я там бывал иногда, но такого количества людей на этой площади не было. И, по-видимому, была какая-то дана команда, значит, каким-то образом прекратить это собрание. И то, что милиция применила тактику, что захватила 20, по-моему, человек, ну, потом говорили 18, в обмен на освобождение которых сам же Пономарев потом распустил этот митинг, видимо, это такая тактика милиции новая, когда без применения таких больших сил и средств можно руками самих правозащитников распускать подобные собрания.
Разрешение шествия, в котором участвовали, несмотря на мороз, действительно очень сильный, очень много людей, позволило бы сделать эту акцию, если власти московские не хотели какого-то серьезного серьезного резонанса, они получили бы значительно меньший, возможно, резонанс, если бы шествие от Петровского бульвара до памятника Грибоедову было просто разрешено.
Но вы не видели пострадавших, раненых от слезоточивого газа?
Нет, я не видел. Я думаю, что никого не избили, но задержания достаточно грубо происходили. То есть человека валили на землю, потом его тащили, но избиений, там, до применения дубинок или там следов там крови я не видел.
Как вы думаете, у самих организаторов этой акции, ну, была ли физическая возможность регулировать количество участников акции памяти?
Говоря, на мой взгляд, вот эта суть этой акции, вот самое важное, на самом деле, в том, что вчера состоялось, это то, что пришло столько людей, несмотря на мороз. Люди пришли искренне. Это была искренняя акция памяти двух погибших товарищей. И это самое главное на самом деле. Что бы там ни состоялось, митинг или пикет или шествие.
Очевидцы событий, журналисты «Радио Свобода» Андрей Шароградский и Валерий Балаян. Сделать выводы из случившегося я попросил участника акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина.
Это хороший признак, что все-таки у нас существует гражданское общество в России, которое не оставляет без внимания такие чудовищные преступления, как вот убийство Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой. Там были портреты и других жертв политических убийств на этом мероприятии. Поэтому само по себе это очень хороший признак, что народу было много.
Как вы оцениваете действия органов правопорядка? Разные версии того, что произошло вчера вечером. Какова ваша?
Ну, я считаю, что действия были неадекватны, особенно вот в завершающей части мероприятия, когда стали изымать мегафон, бросившись в толпу. Это было совершенно не нужно делать. Даже если было какое-то нарушение при применении мегафона, достаточно было просто зафиксировать нарушителя и после мероприятия предъявить ему какие-то претензии. Но врываться в толпу, силой отнимать мегафон означало не что иное, как провоцировать ответную реакцию, которая и последовала достаточно жесткой форме. Также задержания людей в начале шествия были тоже неадекватными. Некоторые из них и не несли никаких лозунгов и плакатов. Я сам это лично видел, что хватали людей без всяких лозунгов, либо со свернутыми плакатами. В целом я хотел бы подчеркнуть, что огромную роль в том, что это мероприятие состоялось без слишком тяжелых последствий для участников, является заслугой уполномоченного по правам человека Владимира Петровича Лукина. Потому что он работал с правоохранительными органами за несколько дней до проведения акции и лично там присутствовал. И в частности, в силу его вмешательства, милиция стала пропускать людей, шествующих с одного пикета на другой. Без этого, наверное, все было бы, как бывает обычно, масса задержанных, побоище, более массово, чем были вчера и так далее.
Сергей, вы думаете, что милиция ведет себя так же бездушно и жестко, как в последние годы все во время марша несогласных и других мероприятий? Или все-таки есть некоторые изменения общественной атмосферы в стране, и это чувствуется по действию милиции, или нет ничего, никаких изменений?
Ну, я думаю, что здесь была не очень в этом смысле показательная акция. Дело в том, что со стороны милиции. Дело в том, что все-таки повод для этого мероприятия, это в том числе и неспособность сотрудников милиции раскрыть преступление. Позиция милицейского начальства по этой акции была достаточно неоднозначна. Но пока я в целом не наблюдаю признаков того, что милиция как-то изменила свое поведение.
Есть такая политологическая теория, согласно которой одни из самых активных участников подобных публичных, обычно запрещаемых властями акций, это представители леворадикальных молодежных организаций, самые как бы напрашивающиеся на то, чтобы их арестовали. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, здесь политология ни при чем. Всегда есть люди, которые хотят как-то отличиться, которые хотят показать какую-то свою удаль, особенно среди молодежи. И когда ее скапливается много, больше таких людей возникает. Но это неизбежно. Это тоже, конечно, имело место. Хотя имели место и провокации со стороны нацистующей молодежи. Я был свидетелем того, как некоторые люди сознательно устраивали провокацию с петардами там и так далее. И совершенно было по ним видно, что они не принадлежат к так называемой левой молодежи, а скорее к так называемой ультраправой. Поэтому здесь очень трудно иногда бывает разобраться, кто провоцирует ответные действия милиции. Хотя, конечно, лозунги левой молодежи некоторые, которые выкрикивались, были неадекватны. Их, конечно, можно было квалифицировать как экстремистские.
Проведение такого рода акций, особенно по болезненным таким общественным проблемам, это вещь, в общем, непростая. Вы много работали, будучи депутатом в свое время Московской городской думы, много работали с московскими властями, прекрасно милиционеров, главных всех знаете в Москве. У вас есть какие-то советы, рекомендации по тому, как должны быть организованы такого рода мероприятия, вот учитывая весь тот непростой комплекс проблем, о которых мы говорим?
На месте городских властей и милиции я бы относился спокойнее к таким мероприятиям и не дергался бы по поводу каждого шага со стороны демонстрантов, потому что каждое такое действие рождает противодействие, и эти противодействия как раз и начинают постепенно носить такой вот разрушительный характер. Вот этого надо избежать. Власть, конечно же, должна быть гибче. И, конечно же, она должна в первую очередь соблюдать Конституцию, предусматривающую, ну, в общем, очень либеральный порядок организации массовых мероприятий. Я бы отменил огромное количество нормативных актов, в том числе и некоторые законы, регулирующие массовые мероприятия, либо существенно их упростил. Чем мудрее будет власть вести себя в этих вопросах, тем спокойнее будут проходить все эти мероприятия, тем меньше будет результат и ажиотажа вокруг них.
Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», об итогах столкновений тех, кто пришел помянуть Анастасию Бабурову и Станислава Маркелова и милиционерах в центре Москвы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Сегодня президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу поправки в закон о правительстве. Они необходимы для того, чтобы к своим обязанностям приступил полномочный представитель президента в Северокавказском новом федеральном округе Александр Хлопонин. Поправки потребовались потому, что бывший губернатор Красноярского края будет совмещать должность полпреда с постом вице-премьера. Действующее законодательство этого не разрешает. Сам Хлопонин сегодня был представлен главам Северокавказского региона. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов подчеркивает неожиданность кадрового решения Дмитрия Медведева и пытается найти в нем рациональные мотивы.
Безусловно, назначение Хлопонина – это сенсация. Внешне для этого есть ряд рациональных мотивов. Первое, что все-таки у человека бизнес-мышление, и он может пытаться отстроить экономику в Северном Кавказе вместо той квази-экономики, которая сегодня существует и которая обрекает местные элиты фактически на коррупционное существование. Во-вторых, существует потребность, скажем так, в наведении порядка, когда федеральные деньги реализуются нецелесообразно образом, и их распределение сопряжено с колоссальными злоупотреблениями. С другой стороны, понятно, что институт толпреда президента в федеральных округах оказался не очень успешным, и, в принципе, эта фигура не всегда понятна, не всегда авторитетна в регионах. Существует в Северокавказском округе территории, которые все-таки, скорее всего, будут курироваться напрямую. Это Чечня и это Ингушетия, как минимум. Поэтому, фактически, Хлопонин, может быть, будет участвовать в решении вопроса о власти сегодня в Дагестане, а летом в Кабардино-Балкарии, где кончаются полномочия у действующих президентов. Но пока непонятно, собственно, какую нишу себе Хлопонин будет искать. Скорее всего, это ниша человека, который будет претендовать на контроль над финансовыми потоками, над экономическими вопросами, но вряд ли это такой классический генерал-губернатор карикатурный, который будет пытаться всем рулить на Кавказе, потому что понятно, что попытки всерьез управлять там всеми процессами, они обречены на саботаж со стороны местных элит.
У Александра Хлопонина было достаточно критиков в Красноярском крае. Отнюдь не все там считали и считают его успешным главой региона. Можно вспомнить и то, что на выборах в законодательное собрание Красноярского края 2 года назад «Единая Россия», во главе списка которой стоял Александр Хлопонин, не преодолела рубеж в 50% голосов. Такой результат партии власти трудно назвать блестящим, при том, что использовал административный ресурс красноярский губернатор на всю катушку. Некоторые эксперты считают, за созданием нового федерального округа и вообще новой конфигурации федеральных округов стоит желание Кремля или какой-то влиятельной группировки в российских верхах несколько ограничить влияние Рамзана Кадырова. Руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев считает, что последние кадровые решения Кремля не несут в себе угрозы для президента Чечни.
Напротив, мне кажется, назначение Хлопонина как раз уменьшает ресурсы центра в руководстве силовыми операциями на Кавказе, и политику центра на Северном Кавказе больше склоняют к административному и экономическому руководству.
Власти Дагестана никак пока не отреагировали на новое кремлевское назначение. Из Махачкалы корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Мухуалиев уехал в Ставрополь на церемонию представления полпреда. И в отсутствие первого лица никто из чиновников комментировать события такого уровня не возьмется. Это правило в Дагестане соблюдается свято. Нарушить его – это практически поставить крест на своей карьере. Отметились комментариями информагентством вице-спикер парламента Дагестана, руководитель фракции «Единая Россия» Николай Алчиев и его коллега, руководитель региональной фракции «Патриоты России» в парламенте Дагестана Эдуард Хидиров. Замечательно, что появился орган, который будет заниматься исключительно нашими проблемами. Но есть опасения, что он станет просто дублировать функции других структур, заявил Алтиев. А Хидиров отметил, что сделан первый правильный шаг. Хлопонин – хороший хозяйственник и экономист. Он поднял экономику Красноярского края. Есть надежда, что он сможет поднять и экономику Северного Кавказа, сказал депутат. Главный редактор самой тиражной в республике газеты, еженедельника «Новое дело» Марко Шахбанов и его коллега, главный редактор еженедельника «Черновик» Надира Исаева, сошлись во мнениях относительно создания нового округа и назначения Хлопонина. По их мнению, разделение Южного федерального округа на два целесообразно экономически, а назначение Хлопонина – в любом случае лучше, чем назначение человека из силового блока.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Дагестане Тимур Салимов. Сколь неожиданным ни было назначение Александра Хлопонина, оно неизбежно сначала вызовет на Кавказе определенные надежды, считает политолог Тимур Музаев.
В первую очередь представители северокавказских элит надеются, что назначение Хлопонина – это сигнал для изменения политики на Кавказе в сторону, скажем, больших социально-экономических проектов. В частности, уже высказываются мысли о привлечении российских и даже зарубежных инвестиций в регионы Северного Кавказа. Вместе с тем, я бы не стал строить слишком радужных надежд по поводу назначения Хлопонина, поскольку такие сильные руководители, сильные администраторы, как Яковлев и Козак, уже попробовали, и эти попытки нельзя признать удачными.
Александр Хлопонин пообещал в кратчайшие сроки разработать комплексную программу экономического развития веренного ему федерального округа. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 20 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Годовщина пребывания у власти Барака Обамы совпала с поражением его партии на выборах в Массачусетсе. Каким образом это меняет политическую ситуацию в США? Впервые в истории отечественного хоккея возбуждено уголовное дело по факту о массовой драке во время матча. Что это за команда такая, подмосковный «Витязь»? Сторонников фашизма заслушали важные российские академики. Зачем власти экспертиза Максима Калашникова? Об этом поговорим после объявления. Явление и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Первый год Барака Обамы. Без ошибок и без подвигов.
Комментарии экспертов.
Глеб Павловский. Путин должен отойти.
В блогах Свободы.
Фотокорреспонденты против Федеральной службы охраны.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Власти Москвы вновь запретили оппозиции провести митинг в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 января. Оппозиция заявляет, что выйдет на митинг, несмотря на запрет. Губернатор Томской области Виктор Крев заявил, что в связи со смертью журналиста Константина Попова, избитого милиционером, необходимо провести кадровую чистку у ВВД области. В Москве отложен суд над правозащитником Львом Пономаревым, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Пономареву были предъявлены обвинения в нарушении правил проведения пикета в память об убитых год назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Александр Хлопонин представлен сегодня руководителем северокавказских субъектов Федерации в качестве представителя президента в новом федеральном округе. Глава правительства Украины, кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко предложила пост премьера Сергею Тегибко. Однако Тегибко, занявший в первом туре выборов третье место, заявил, что будет рассматривать кадровые предложения только после избрания президента, сообщает корреспондент «Радио Свобода». На Гаити, пострадавшим 12 января от землетрясения, произошли новые мощные подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в 56 километрах от столицы Порт-о-Пренса. Сообщения о новых жертвах и разрушениях пока нет. Правительство Афганистана объявило о планах увеличить примерно вдвое численность афганских служб безопасности. Сейчас в национальной армии и полиции служат около 190 тысяч человек. В Иране студент Тегеранского университета Маджид Тавакали приговорен к более чем 8 годам заключения за антиправительственную деятельность.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Сегодня вторник, 19 января. Сегодня среда, 20 января, простите. Ровно год назад Барак Обама приступил к исполнению обязанностей президента Соединенных Штатов. Эта дата совпала с неприятным для демократической партии Обамы событием – неожиданным поражением на дополнительных выборах в Сенат в штате Массачусетс, где впервые за почти 40 лет победил республиканский кандидат. Место в Сенате освободилось после смерти делегата-демократа Эдварда Кеннеди. Итоги первого президентского года Барака Обамы с учетом самых последних политических событий в США оценивают и московские политики. Председатель Комитета по международным делам Государственной Думы России Константин Косачев в беседе с моим коллегой Данилой Гальпировичем в целом положительно оценил первый президентский опыт Барака Обамы.
Мне представляется, что главным итогом года Обамы является изменение настроений в глобальном мировом сообществе, ощущение необратимости и безнадежности тенденций мирового развития, которое, наверное, стало доминирующим в предыдущие десятилетия, а сейчас вновь, как это было во времена перестройки, во времена распада мировой социалистической системы, вновь возвращается ощущение, что мы можем не просто о чем-то договариваться, но реально взаимодействовать и сотрудничать. Пока это уровень надежд и ожиданий, и понятно, что президент Обама находится под чудовищным давлением этих надежд и ожиданий. Понятно, что спрос с него по высшему счету. Понятно, что любые несбывшиеся ожидания всегда будут приводить к разочарованием и критике в адрес Обамы. Но все-таки этот год был, очевидно, годом со знаком плюс, во всяком случае, в российско-американских отношениях. И в этом смысле господин Обама для нас остается очень важным и перспективным партнером. Плюс в этих двухсторонних контактах сейчас, на данном этапе, сводится к тому, что мы вплотную подошли к заключению нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Мы получили передышку. Это не означает развязку ситуации, но мы получили передышку в обсуждении вопросов глобальной противоракетной обороны. И я надеюсь, что до 2018 года, когда американская программа ПРО опять приобретет реальность, мы выработаем какие-то механизмы совместных действий, совместных решений на этот счет. Плюс заключается в несколько изменившемся формате обсуждения афганской проблемы. Он стал более конструктивным. И плюс, я думаю, включается в более доверительном диалоге по иранской проблеме. Вот все эти плюсы, безусловно, перевешивают минусы. Минусов тоже хватает. По-прежнему в наших отношениях много риторики. По-прежнему в наших отношениях очень много недоверия, взаимных претензий и в гуманитарной, традиционно гуманитарной сфере, во многих других. Но еще раз скажу, что эти традиционные минусы, очевидно, в меньшинстве, а новые, качественно новые плюсы в очевидном большинстве.
А вот самая большая его неудача за год. Внутреннее, внешнее, неважно. Вот то, что вам показалось, в чем, как говорится, не преуспел.
Мне представляется, что самое главное поражение Обамы произошло минувшей ночью. Я говорю о довыборах нового сенатора в штате Массачусетс. Демократы проиграли, и это не просто болезненный удар по престижу, это изменение баланса сил в Сенате США. Теперь у демократов там всего лишь 59 голосов, даже с учетом двух независимых, а для прохождения вопросов, как известно, нужно 60. И это означает, что с сегодняшнего дня демократам принципиально по-новому предстоит договариваться с республиканцами по любому вопросу, начиная с реформы реформы системы здравоохранения, то и заканчивая предстоящей ратификацией нового договора с Россией по СНВ. Это качественное изменение ситуации, и еще и всему миру, и Соединенным Штатам Америки, и лично президенту Обаме эту новую ситуацию предстоит осмыслить и как-то научиться ей управлять.
Перезагрузка работает?
Перезагрузка не потерпела краха. Перезагрузка по-прежнему актуальна. Она не принесла пока желанных результатов, но совершенно точно это вопрос актуальный, это вопрос повестки дня. И главное ведь не то, как обозначить процесс, а главное то, какие результаты этот процесс дает. И перезагрузка определенные результаты все-таки дает, или во всяком случае дает основания на то, что эти результаты не заставят себя ждать.
Говорил председатель Комитета по международным делам Государственной Думы России Константин Косачев. Год назад вместе с ним свое мнение о президентских перспективах Барака Обамы высказал независимый политолог и политик Владимир Рыжков. Что он думает о президенте Бараке Обаме сегодня?
В принципе, за первый год своего президентства, как мне представляется, Обама не сделал ни одной грубой ошибки. Он показал себя как лидер очень энергичный, дееспособный, провел огромную работу в международном плане, то есть он выступил с рядом программных речей, например, в Праге, в Каире, в Москве. Он очень много уделял внимания внешней политике, огромный акцент делал на антикризисной программе внутри Соединенных Штатов и добился огромного политического успеха, проведя через обе палаты, через Конгресс и Сенат свою масштабную реформу здравоохранения. Первый год, наверное, на твердую четверку. С другой стороны, он не смог развязать ни один узел, который завязали его предшественники. Я имею в виду, если говорить о внешней политике, то принял решение по Афганистану. Он долго его вынашивал, долго думал, он принял решение о направлении дополнительного контингента. Но нет никакой уверенности, что не повторится судьба Советского Союза, что больше контингент, больше партизанской войны, больше атак, больше жертв и меньше контроля. В Ираке, да, там более-менее. Но ситуация в том же Ираке может быть резко дестабилизирована соседним Ираном. С Ираном нет прогресса. Время идет, Иран продолжает свою ядерную программу, санкции не приняты, раскол в международном сообществе продолжается, и будущее Ирана неопределенное.
А есть российская внешняя политика у Барака Обамы?
Безусловно, у Барака Обамы есть российская внешняя политика. Она прагматична. Обама делает, конечно, заявление о том, что для него важна демократия и права человека, но первый год его отношений с Путиным и Медведевым был все-таки акцентирован на прагматике договора о сокращении наступательных вооружений, который, кстати, пока не подписан. Есть афганская тема. В свою очередь, американская новая администрация притормозила расширение НАТО на восток, приостановила программу создания системы ПРО Центральной Восточной Европе. То есть здесь был найден определенный компромисс. Одновременно с этим надо сказать, что коренные противоречия никуда не ушли. Идея о разделе сфер влияния, которую предлагает Москва и которую отрицает Вашингтон, то есть борьба за постсоветское пространство, расширение НАТО, оно отложено, но не отменено. Та же система ПРО, она отложена, но не отменена. Отношения стали лучше, но фундаментальные противоречия никуда не ушли. Общий вывод, наверное, можно сделать такой. Да, и если говорить о внутриамериканской ситуации с экономикой, тоже все пока не определенно. Трудно пока сказать, оправдает ли себя эта грандиозная реформа здравоохранения, которую он запустил. Трудно пока сказать, оправдает ли себя антикризисная стратегия, которая строится на поощрении новой технологии, энергосбережении, инвестициях в систему здравоохранения и образования. Никуда не делась фундаментальная проблема США, которая тоже досталась Обаме от предшественников. Это огромный дефицит внешней торговли и огромный внешний долг. И больше того, за год кризиса эти проблемы только усугубились, потому что Америка напечатала огромное количество денег. Обама работает, это видно. Он старается, это видно. Он не делает грубых ошибок, это уже хорошо. Он изменил атмосферу во всем мире на более позитивную, более конструктивную. Он дал надежду, и это отразилось в Нобелевской премии мира, которую он получил в конце прошлого года. Но с другой стороны, ни одна фундаментальная проблема не только не решена, но пока даже нет особой надежды, что будет решена.
Обама, естественно, пришел в президентский офис с резкой критикой администрации Буша. И вот сейчас представители целой политологической школы говорят, что волей-неволей он вынужден повторять во многом политику прежней американской администрации. Например, в том, что касается Афганистана, предположим. Вы видите смещение каких-то идеологических позиций? Или это расхождение между идеологией Обамы и тем, что он вынужден делать?
Понимаете, он же попал в реальные западни. Его предшественники там по лесу разбросали массу волчьих капканов, в которые он попал. Не он же вводил войска в Ирак. И не он вводил войска в Афганистан. И не он раздувал дефицит американского бюджета на протяжении почти десятилетия. В этом смысле, конечно, он вынужден ходить по этому лесу с капканами на ногах. Но я не согласен с оценкой, что он делает то же самое, что Буш. Наоборот, мне кажется, что он довольно кардинально развернул идеологию именно своего президентства. Обама говорит о сотрудничестве, об отказе от односторонних действий, постоянно подчеркивает значимость Организации Объединенных Наций и Совбеза ООН, постоянно говорит о том, что ему необходимо для решения мировых проблем реальное партнерство с Москвой, Пекином, с Брюсселем, Европейским Союзом, с африканскими нациями. Это совершенно другая международная атмосфера. И он добился того, что имидж Америки начал восстанавливаться, и авторитет Соединенных Штатов. И сам Обама по-прежнему очень популярен во всем мире. Я понимаю, что он действует во многом в предзаданных рамках, которые достались ему от предшественников, но его подход абсолютно отличается от Буша и, на мой взгляд, в намного более позитивную сторону.
Владимир Рыжков, теперь вернемся к болезненному для Демократической партии поражению на сенатских выборах в штате Массачусетс. Представитель Республиканской партии Скотт Браун одержал победу в борьбе за место сенатора над демократой Мартой Коукли, которая лидировала довольно убедительно все время этой избирательной кампании. Браун набрал 52% голосов. О возможных политических последствиях этого события, ведь демократы потеряли теперь в Сенате уверенное большинство в 20 голосов, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот что сказал о значении этих выборов бывший советник Белого дома в администрации Буша Карл Роув.
Браун
– это удивительное событие. Последний раз республиканец был избран сенатором от Массачусетса в 1972 году. Барак Обама год с небольшим назад победил в этом штате своего республиканского соперника с отрывом в 26%. И вдруг такой резкий поворот в настроении избирателей. Почему? Марта Коукли оказалась в этом поединке представителем не большинства избирателей, а выразителем взглядов политической элиты, правящей сегодня в Вашингтоне. Браун провел 66 встреч с избирателями, а Коукли – 19. Но гораздо важнее то, что избиратели Массачусетса не верят в реформу здравоохранения, предлагаемую президентом и демократами в Конгрессе, недовольны ростом безработицы, государственных расходов и дефицита. Так что причина трудностей демократов в Массачусетсе комплексная. А то, что сам президент Обама прибыл на один день в Массачусетс, чтобы своим авторитетом поддержать коллегу по партии, никак не помогло. Я не знаю другого случая, когда бы президент Соединенных Штатов тратил столько своего времени на помощь однопартийцам на выборах. Он это сделал в Вирджинии, в Нью-Джерси, теперь в Массачусетсе. И в результате всюду демократы проигрывали. Потому что сейчас избиратели опираются на здравый смысл, а не на пустые обещания Вашингтона. Демократы утверждают, что результаты выборов не отразятся на планах принятия реформы здравоохранения. Об этом сказала спикер Конгресса Нэнси Пелоси. Мы продолжаем идти намеченным курсом. Пытаемся согласовать варианты реформы, предлагаемые Сенатом и Палатой представителей. Закон о реформе будет принят и очень скоро, независимо от того, что произошло в Массачусетсе. Всего 3 месяца назад Марта Коукли лидировала в вопросах общественного мнения с отрывом в 30%. В начале января разрыв сократился до 15%, а в последние дни накануне выборов лидировал уже Браун. Сам этот факт показывает, что у правящей партии возникли серьезные проблемы, которые на осенних выборах, когда будут избираться губернаторы штатов, сенаторы и конгрессмены, демократы могут уступить немало мест республиканцам. Политические обозреватели уже назвали выборы в Массачусетсе второй бостонской революцией. Первой была налоговая революция 1773 года, известная как бостонское чаепитие. Теперь, как считают политические наблюдатели, Белый дом и Демократическая партия попытаются учесть ошибки и срочно начнут вырабатывать стратегию сохранения большинства в Конгрессе на ноябрьских выборах. Возможно, результаты выборов в Массачусетсе найдут отражение в речи президента Обамы 27 января о положении страны.
Рассказывал Ян Рунов, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Испортило ли поражение демократов в Массачусетсе первую годовщину президентства Обамы? Об этом говорим с директором Института США и Канады Российской Академии Наук Сергеем Роговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов по вторым в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 20 января. В Российской академии наук состоялось обсуждение инновационных предложений Максима Калашникова. Этот блогер и литератор открыто причисляет себя к сторонникам Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина и считает диктатуру наиболее подходящим политическим режимом для внедрения инноваций. Изучить предложение Калашникова осенью прошлого года поручил главе аппарата правительства президент Дмитрий Медведев. Рассказывает Анастасия Кириленко.
В середине сентября прошлого года президент России Дмитрий Медведев, выступая в эфире одного из телеканалов, поручил главе аппарата правительства Сергею Собянину рассмотреть предложение блогера Максима Калашникова, направленное им в электронном письме на адрес президента. Максим Калашников предложил построить в России автономные города-усадьбы нового типа – футрополисы. Свое письмо он прислал в ответ на статью Дмитрия Медведева в газете «Ведомости «Россия вперед» об инновационном пути развития России». Репутация у инноватора Калашникова неоднозначная. Историк по профессии, бывший обозреватель «Российской газеты», писатель, издавший около 15 книг, Калашников открыто называет себя поклонником Иосифа Сталина и считает, что многое из опыта Германии 30-х годов неплохо было бы применить и в современной России. По мнению блогера, и Сталин, и Гитлер, а также Лаврентий Берия были успешными инноваторами, а диктатура, фашизм – это будущее человечества. После поручения Медведева Максим Калашников, по его словам, побывал на приеме у Сергея Собянина, а также первого заместителя главы администрации президента Владислава Суркова. Сегодня экспертиза технологических и социальных проектов Максима Калашникова состоялась в Российской академии наук. Заместитель главного ученого-секретаря РАН, доктор экономических наук Владимир Иванов, заверил, что фашистские идеи Калашникова на встрече не рассматривались.
Где-то до понедельника мы соберем уже окончательные все версии заключения экспертов, ну и дальше направимся в ответ правительства. Вот так. Идея ДАРПа поддерживается сама по себе идея, потому что, как отмечалось там в ряде выступлений, что сейчас у нас научно-технологическая экспертиза, скажем так, мягко находится не на высоте. Здесь, увы, должно быть специализированное агентство. Вопрос вот такой идеологии там вообще не рассматривается. Мы рассматривали только те документы, которые к нам поступили. И ни в обсуждениях нигде, по фашизму не было сказано ни слова, по империи ни слова. Речь шла о том, что мы должны, в общем-то, решать в том числе социальные проблемы. И что, как говорят наши руководители, наша задача развивать человеческий капитал, вот мы предлагаем футуропомпы и так далее, и так далее.
Максим Калашников не является ученым. Тем не менее, Владимир Иванов считает, что его предложения достойны рассмотрения в РАН.
Он не доктор наук, да, вне кандидаты по образованию историк. Ну и что? Ну давайте вспомним Вульверна, который предсказал, например, атомную подводную лодку, да? Или Льва Толстого, который лазер предсказал. Другой дело, что там, конечно, может не хватать научного обоснования. Ну, что делать? Ну, человек высказал свое мнение. Тут такой нестандартный случай, поскольку просьба идет от руководства страны, поэтому мы хотим максимально сделать свободным обсуждение.
Сам Максим Калашников рассказал о том, что, по крайней мере, часть его проектов получила одобрение. В первую очередь, военное агентство передовых исследований по образцу учреждения ДАРПа в США.
По русскому ДАРПу мы получили положительное заключение. Дело это в нескольких частностях, как говорится, в отработке. В принципе, вопрос поддерживаем достаточно хорошо. Здесь, извините, академия. Ну, по футурополису, видимо, будет отдельная встреча, потому что люди нас не поняли, что мы предлагаем футурополис как инновацию, как таковой, без привязки, в общем-то, к конкретным домам, к конкретным технологиям. То есть сама идея футурополиса как сгустка инноваций. Это надо еще обсуждать. Конечно, экспертные заключения, они все-таки получились некорректными, потому что нам никто не сказал, в каком виде надо представлять материалы. Мы должны были представить пухлые тома обоснований с бизнес-планами.
Ставшего медийной фигурой Максима Калашникова торжественно пригласили стать почетным членом нескольких ультраправых организаций. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Губернатор Томской области Виктор Крест заявил сегодня, что в связи со смертью журналиста, избитого милиционером, необходимо провести кадровую чистку в ВВД области. С требованием отставки милицейского руководства области выступил и Томский союз журналистов. Все это сделано в связи с кончиной сегодня днем журналиста Константина Попова, которого во время новогодних каникул жестоко избил милиционер. Подробности в репортаже томского корреспондента Радио Свобода Мелани Бачиной.
Как следует из материалов дела, на Константина Попова пожаловались соседи за то, что он слишком громко слушал музыку. Подвыпившего журналиста забрали из дома и доставили в медвытрезвитель. Там над связанным человеком изощренно издевались, а спустя несколько часов отпустили домой, откуда Константина срочно госпитализировали с тяжелыми травмами внутренних органов. Последние две недели журналист находился в реанимации в состоянии комы. Подозреваемого в преступлении задержали лишь спустя несколько дней. Им оказался сотрудник с безупречной репутацией 26-летний Алексей Митаев. Ему уже предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса.
Сразу после поступления к нам в соответствующих материалах нами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренному частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело изъято из производства городского отдела, передано для расследования в отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления.
Сказал начальник Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Томской области Павел Збышко. Если вина милиционера будет доказано, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Но Митаеву еще предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. В явке с повинной милиционер заявил, что причинил телесные повреждения потерпевшему, находясь в состоянии стресса. У сотрудника МВД, имеющего блестящую характеристику и совершившего чудовищные действия над здоровым 47-летним мужчиной, могут поучиться фашисты всех времен и народов, заявил Томский союз журналистов. Обращение направлено руководству УВД, и, как говорит председатель союза Алексей Севастьянов, после того, что произошло с Костей, руководители УВД Томской области должны лишиться своих постов.
Мы призвали руководство УВД подать в отставку. Цепочка вот этих страшных преступлений, которые творятся в стране, в системе Министерства внутренних дел, говорят о том, что вот эта существующая система, она себя изжила, она должна быть демонтирована.
Убийство журналиста Константина Попова не первое в ряду преступлений, совершенных томскими милиционерами. В 2007 году в стенах АБЭП во время допроса был убит предприниматель Игорь Вахненко. Милиционеры выбросили тело бизнесмена с 4-го этажа и закопали в лесу в 10 километрах от Томска. Эти преступления не случайность, считает журналист Александр Красноперов.
Вот такое скотское отношение к человеку со стороны сотрудника правоохранительных органов, оно не может быть случайностью. Это тип поведения полиции авторитарного государства, где декларируется, что гражданин – это высшая ценность, но сотрудники живут не в вакууме, и они знают истинное отношение государства к своему гражданину.
О необходимости серьезной кадровой чистки УВД после случившегося в медвытрезвителе заявил и томский губернатор Виктор Крес. Начальник УВД Томской области Виктор Гречман пока никаких комментариев не дает. Официально он на больничном. После гибели своего коллеги Константина Попова томские журналисты намерены добиваться отставки руководства УВД и, если будет нужно, выходить на акции протеста. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Олимпийский чемпион 1992 года, а ныне генеральный менеджер хоккейной команды «Витязь» из подмосковного города Чехов 39-летний Алексей Жамнов заявил о скором своем возвращении на лед в качестве игрока с целью улучшения имиджа команды. Впервые в истории отечественного хоккея по факту массовой драки во время матча возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Участники этой игры 9 января «Витязь» и «Авангард» из Омска оштрафованы администрацией континентальной хоккейной лиги, а «Витязь» еще и предупрежден о возможном исключении соревнований в случае повторного инцидента. Эту ситуацию я обсудил с известным московским спортивным комментатором Аркадием Ратнером.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных во время подготовки к матчу. Если бы эта драка была в процессе матча, то никаких претензий не было. Это бы все решала Федерация хоккея, кого-то наказывал, дисквалифицировал, штрафовал и так далее. Здесь считается, что драка началась в тот момент, когда ничего, так сказать, еще спортивного не происходило. Есть железные правила. На разминке игроки не имеют права переезжать за красную линию. Должны разминаться только на красной линии. Здесь же случилось так, что «Авангард», выйдя на площадку раньше хоккеистов «Витязя», начал даже, так сказать, на половине площадки будущих соперников разминаться. Что привело к первоначальной стычке вот этой, которая закончилась введением игроков в сторону. Они ушли в раздевалку. Игра началась, и через 4 минуты началась же драка во время игры. Вроде виноват «Авангард». По этому поводу опубликовано было интервью Бобби Кларка. Он говорил, что это нарушение, элемент, если коньком переступаешь в красную линию, это считается, ну, не буду говорить громкое слово, ну, цитирую приблизительно так, как говорил Бобби Кларк, считается верхом хулиганства.
Аркадий, а что это за такая команда «Витязь» из города Чехов?
В спонсорах «Витязя» я не слышал ничего. никогда мне это в глаза не попадалось. С другой стороны, я почувствовал то, что к этому имеет отношение губернатор Московской области Борис Громов. На следующий день, на следующий матч после вот этого инцидента, где когда Витязь принимал на своем поле гостей, Громов был на матче. После матча он встречался с руководством Витязя и сказал, что он в ближайшее время будет ставить вопрос, чтобы эта команда на территории Московской области не играла. Значит, либо это просто решение губернатора очистить область от какого-то дурного налета, либо, может быть, сама область каким-то образом спонсирует эту команду. В Московской области три команды. Это вот Витязь чеховский, Атлант из Мытищ. Команда, играющая в городе Балашихи, это МВД, клуб МВД. Вот в тех двух городах все идеально, вплоть до того, что в отличие от Москвы, в клубе на стадионе, где играет Атлант, в Мытищах, впрямую продается пиво, можно выпить, так сказать, постоять и так далее, и так далее, и так далее. И абсолютно идеальная остановка. Ни в каких других городах ничего подобного не было. Витязь же именно инициирует такого рода игру. Интервью с Жавновым, он генеральный директор этого клуба, тот самый Алексей Жавнов, который играл раньше в «Динамо», потом много лет играл в НХЛ, сейчас он генеральный директор. Он в интервью просто говорит, что мы специально исповедуем такой стиль игры, привлекая тем самым зрителей на трибуны. То, наверное, это подтверждает то, что когда через 4 минуты после стартового свистка звалась сирена об окончании матча, стадион приветствовал своих бойцов стоя.
Витя, это не первая такая неприятная история, с которой Витя связан. Я напомню о трагедии с гибелью во время хоккейного матча молодого перспективного хоккеиста Алексея Черепанова. Это тоже случилось в городе Чехов. Тогда руководители команды Витязь были наказаны за плохую организацию, собственно говоря, медицинской помощи. Не было врача, долго ехала скорая помощь и так далее и тому подобное. Там ведь были всякие административные выводы, кто-то ушел в отставку. Получается, что команда остается проблематичной.
Все это известно, все это обсуждалось. Действительно, произошли там какие-то административные перемены, кого-то сняли. Жамнов, в частности, так сказать, продолжает работать. Тренер остался, хотя они, конечно, не имеют никакого отношения к смерти Черепанова. Но я думаю, что это такой город Чехов, где, видимо, нет больших развлечений, где вот эти вот игры, которые происходят в этом маленьком 3000-м зале, это единственное развлечение и утешение для жителей этого маленького подмосковного городка. Говорят, что на их игры, для того, чтобы посмотреть драки, даже приезжают люди из Москвы. Команда для меня загадочна. Ходит случай, что некие люди какие-то заказали эту драку специально. В том кратком постановлении МВД оговорено, что пока никаких нет оснований говорить о том, что это был заказ и какое-то специальное исполнение чего-то приказания. Но команда очень слаба. Она идет на последнем месте среди всех команд. Бобби Кларк, интервью, которого я уже упомянул, сказал, что за всю там, многолетнюю игру и за те годы, которые он уже сейчас провел на пенсии, он не помнит ни одного случая, подобного этому.
Что вам подсказывает многолетний опыт хоккейного комментатора? Чем закончится эта история? Дисциплинарный комитет, с одной стороны, наказал рублем команду «Витязь» и команду «Авангард», но на более существенные меры административные не решился. В то же время я сам читал много комментариев о возможности того, что «Витязь» будет либо расформирован, либо снят с соревнований в континентальной хоккейной лиге.
Я думаю, что судьба у команды неблагополучная, если за этим не стоят какие-то большие деньги. Ведь покупают они этих игроков, всех этих вот Саймона и всех знаменитых там 2-3 этих Тавгая, они достаточно известны в НХЛ. Они покупают их за очень большие деньги, почти за такие же деньги, как покупают хорошо играющего игрока. Так что здесь есть какая-то линия победителей.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» был хоккейный эксперт Аркадий Ратнер. Впервые в истории отечественного хоккея возбуждено уголовное дело по факту массовой драки во время матча. Вот так обстояли дела в среду 20 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Андрей Амочкин. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, а вы оставайтесь на волнах радио «Свобода». Сразу после новостей радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Не пропустите. Всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я надеюсь, что вы сможете использовать на Северном Кавказе
акции протеста «Нет нацистскому террору» не была разрешена.
Лидера оппозиции Виктора Януковича поддержали более 35%.
Руководитель региона будет получать меньше, чем, например, Доярка воспитательный.
Конечно, происходят различные инциденты. Главным образом, это чаяние.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.